«Разговоры об искусстве». В нашей традиционной рубрике сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную жизни и творчеству русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. «Булгаков в воспоминаниях современников». Слушайте третью заключительную часть.
Когда возвращаешься воспоминаниями к дням Турбиных и к приходу Булгакова в художественный театр, то эти воспоминания всегда, не только для меня, но вот и для всех моих товарищей, одни из самых лучших, потому что это была весна художественного театра. Ведь, по чести говоря, дни Турбиных были своего рода новой чайкой художественного театра. И то, что была молодость, и то, что это было строительство страны, все это и сделало «Дни Турбиных» спектаклем действительно примечательным. Но главное, конечно, была та энергия и та влюбленность в Булгакова, которая была у всей труппы. В Булгакова были влюблены все актеры. Он великолепно понимал и знал актеров. Он их любил, он об них заботился. Если мы будем говорить, кто был режиссером «Дней Турбиных», наравне с Судаковым был Булгаков, несомненный в полной степени. Он присутствовал на всех репетициях, он толковал роли. И самое главное, что когда этот огромный, пухлый роман «Белая гвардия» он сперва принес, у него было 16 картин, это был такой огромный фолиант. Но фолиант полный взрывчатой силы. Ведь «Белая гвардия», этот роман замечателен тем, что он весь полон этой взрывчатой силой, которой был полон сам Булгаков. Это не просто страстность отношения к жизни. Это была именно взрывчивость отношения к жизни. Это было умение понять конфликт, который здесь лежит, и выразить это особыми сценическими средствами. Эта взрывчатая пьеса вызвала такой же взрывчатый отклик во всей общественности. Булгакова обвиняли во всем. Диспуты проводились и так далее. Между прочим, тайком от тебя, Валентин Петрович Маяковский, был все-таки на днях Турбиных. Вероятно, тайком
нет,
от тебя.
Нет, нет, не выдумывай.
Он меня спросил после третьего акта в зале художественного театра.
Ну, значит, он с бородой ходил.
Он специально для тебя он нацепил. Он мне сказал так. Я спросил, ну как ваше мнение? Он сказал, мне нужно посмотреть четвертый акт. Я поэтому определю. По хвосту, крокодил это или ящерица. Вот его точные слова по поводу «Дней Турбиных». Но дело в том, что для нас, для тех, которые работали в художественном театре «Днями Турбиных», тот отклик, который получила пьеса, так сказать, кое-где, для нас был совершенно неожиданным. Мы никаким образом не рассматривали эту пьесу как пьесу военную. «Дни Турбиных» была для нас пьеса об интеллигенции. О том, как решает свой путь интеллигенции. Для нас катастрофа Алексея Турбина была гораздо более значительной, чем все признания, которые можно было бы сделать декларативно. Это было крушение судьбы честнейшего человека. И в этом и было то, что увлекало безумно человечески в этой пьесе. Здесь говорилось о лирике Булгакова, она в нем всегда была. Она всегда в нем таилась, глубоко скрыта, потому что он бесконечно любил человека. Иначе он не мог бы написать ни Турбиных, ни Бех, ни свои сатирические пьесы. Они все вырастали из какой-то огромной любви к человеку, который позволял ему эти острые краски, эти великолепные характеристики и эту тонкость, которая у него была.
Уехал. И как уехал?
Кто уехал?
А как вы меня испугали, Щербинский. А как вы вошли без звонка?
А у вас дверь открыта, Нина Васильевна, все настишь. Здравия желаю.
Но сколько раз я спросила этого не делать.
Почему?
Да мне приятно, что вы тратите деньги.
Деньги, дорогая Нина Васильевна, существуют на то, чтобы их тратить. Вы разрешите мне снять бурку?
А если бы я вам сказала, что я не разрешаю?
Ну что ж, я просел всю ночь в бурке у ваших ног.
Ох, какой армейский комплимент, Ширин.
Вот, это гвардейский комплимент. Я так рад, что вас увидал. Я ведь так давно вас не видал.
Если память не изменяет, то, кажется, вы были у нас вчера.
Ну, или что значит в наше время вчера, вчера? Итак, кто же уехал?
Мой муж, Владимир Робертович.
Виноват, он сегодня должен был вернуться?
Да, он вернулся, но потом опять уехал.
Надолго?
Какие чудесные розы, Шервинский.
Виноват, надолго?
Да, так месяца на два.
На два месяца? Боже мой, как печально, печально, Елена Васильевна, я так расстроен, я просто подавлен до глубины души, Елена Васильевна.
Елена Васильевна, Елена Васильевна, вы так бурно радуетесь?
Нет, вы не поймете, Елена Васильевна.
Вы не светский человек, Шервинский.
Нет, его, вы знаете, у меня всегда так, я расстроен, а получается, как будто бы я радуюсь. Елена Васильевна, и так, стало быть, он уехал, а вы, стало быть, остались.
Ми.
Скажите, как ваш голос?
Ну, бесподобным голосом. Вы знаете, ехал к вам, никакого голоса, но приехал, увидел вас, звучит, Елена Васильевна.
Вы ноты взяли?
Ну, как же. Вы чистой воды богиня, Елена Васильевна.
Ну, отстаньте. Знаете, единственное, что у вас есть хорошего, это ваш голос.
Ну.
И ваше прямое назначение – оперная карьера, Ширвинский.
Ну, кое-какой материал имеется, Елена Васильевна. Вы знаете, я однажды в Жмеринке пел эпиталамы. Там наверху, как вам известно, фа. Я взял вместо него ля и держал 9 тактов.
Сколько?
7 тактов, Елена Васильевна. Напрасно вы не верите. Вы знаете, у нас тогда еще рядом в отряде с сестрой милосердия служила графиня Гендрикова. Вы знаете, она так в меня влюбилась после этого, ля.
Да что вы. Ну и что же было потом?
Отравилась цианистым калием. Честное слово, Елена Васильевна. Это совершенно потрясающий случай.
Шервинский, у вас просто болезнь, честное слово. Пожалуйста, к столу, Шервинский пришел.
Булгаков обладал огромным количеством красок. И если мы будем говорить, кем он был в драматурге, психологом, да, резким памфлетистом, да, доходящим до трагедии, да, все это было в нем. Он благословлял жизнь, отрицая, он благословлял жизнь. Он никогда ее не проклинал. Он очень любил художественный театр. И художественный театр его очень любил. Это была дружба страстная, сильная, порой несправедливая, порой мучительная, но абсолютно неразрывная. Он написал роман «Записки покойника». Да, это про художественный театр. Все это было, но с какой огромной любовью, с каким юмором этот роман написан. Он написан с тем же юмором, который любили Станиславский, Немирович, Данченко и Качалов. И этот великолепный юмор Булгаковым был найден в этом романе. И всякий, и Станиславский, и Немирович только бы радовался появлению этого романа, потому что в этом они увидели бы тот огромный юмор, который они сами бывали порою пронизаны. Он член нашей труппы, он человек этого театра, человек, который всегда все ему отдавал. И прежде всего я хочу напомнить о том, что это был драматург огромной силы и огромного утверждения жизни. Отнюдь не пессимист, отнюдь не ушедший от жизни человек, но человек, вошедший в нее крепко, безмерно, и человек абсолютно советский и бесконечно любивший Россию.
Имеет народный артист Советского Союза Василий Осипович Топорков.
Я прочту вам одну главу из романа «Записки покойника». В этой главе описывается, как молодой, неопытный еще драматург впервые переступил порог некоего прославленного независимого театра, куда он пришел для того, чтобы подписать договор на постановку его первой пьесы. Итак, и я шел по беззвучному сукну и пришел в кабинет, чрезвычайно приятно обставленный, где застал пожилого приятного же человека, с бритым лицом и веселыми глазами. Это и был заведующий приемом пьес Антон Антонович Княжевич. Над письменным столом Княжевича висела яркая и радостная картинка. Помнится, занавес на ней был с пунцовыми кистями, а за занавесом бледно-зеленый веселый сад. Товарищ Максудов! Приветливо вскричал Княжевич, склоняя голову на бок. А муж вас поджидает. Прошу покорно, садитесь. И я сел в приятнейшее кресло. Слышал вашу пьесу, говорил, улыбаясь Княжевич, и почему-то развел руками при этом. Прекрасная пьеса. Правда, мы таких никогда не ставили. Ну, а эту вдруг возьмем, да и поставим. Чем больше говорил Княжевич, тем веселее становились его глаза. И разбогатеете до ужаса, продолжал Княжевич. В каретах будете ездить. В каретах. Однако, думалось мне, он сложный человек, этот Княжевич. Очень сложный. И чем больше веселился Княжевич, я становился, к удивлению своему, все напряженнее. Мы вас сейчас отправим к Гаврилу Степановичу. Прямо ему, так сказать, в руки передадим. Чудеснейший человек, Гаврил-то наш, Степанович. Чудесно. Мухи не обидит. Но вошедший на звонок человек в зеленых петлицах выразился так. Гаврил Степанович еще не прибыли в театр. Они прибыли, так прибудет. Не пройдет и получасу, как прибудет. А вы пока суд до дела, погуляйте по театру, вот, полюбуйтесь, повеселитесь там, попейте чаю в буфете. Да бутербродов, не жалейте, не обижайте нашего буфетчика Ермолая Ивановича. И я пошел гулять по театру. Хождение по сукну доставляло мне физическое удовольствие. И еще радовала таинственная полутьма повсюду и тишина. И в полутьме я сделал еще одно знакомство. Человек моих примерно лет, худой, высокий, подошел ко мне и назвал себя Петр Бомбардов. Бомбардов был актером независимого театра. Он сказал, что слышал мою пьесу и что, по его мнению, это хорошая пьеса. Ну, с первого же момента я почему-то подружился с Бомбардовым. Он произвел на меня впечатление очень умного, наблюдательного человека. «Не хотите ли посмотреть нашу галерею портретов в фойе?» — спросил вежливо Бомбардов. Я поблагодарил его за предложение, и мы вошли в громадное фойе, также устланное серым сукном. Простенки фойе в несколько рядов были увешаны портретами и увеличенными фотографиями в золоченных овальных рамах. Из первой рамы на нас глянула писаная маслом женщина лет 30 с экстатическими глазами, взбитой круто челкой, декольтированной. Это Сара Бернар, объяснил Бомбардов. Рядом с прославленной актрисой в раме помещалось фотографическое изображение человека с усами. Это Севастьянов Андрей Пахомович, заведующий осветительными приборами театра. Вежливо сказал Бомбардов. Соседа Севастьянова я узнал сам. Это был Мольер. За Мольером помещалась дама в крошечной, набок надетой шляпе блюдечком и в косынке, застегнутой стрелой на груди, и с кружевным платочком, который дама держала в руке, так оттопырив пальчик. Людмила Сильвестровна Тряхина, актриса нашего театра, сказал Бомбардов, причем какой-то огонек сверкнул у него в глазах. Но, покосившись на меня, Бомбардов ничего не прибавил. Виновата это кто же? Удивился я, глядя на жестокое лицо человека с лавровыми листьями в кудрявой голове. Человек был в тоге и в руке держал пятиструнную лиру. «Император Нерон», — сказал Бомбардов, и опять глаз его сверкнул и погас. «Но почему вы?» «По приказу Ивана Васильевича», — сказал Бомбардов, сохраняя неподвижность лица. Нерон был певец и артист. «Так». За Нероном помещался Грибоедов, за Грибоедовым Шекспир в отложном крахмальном воротничке, за ним неизвестный, оказавшийся Плисовым, заведующим поворотным кругом театра в течение 40 лет. Далее шли Мочалов, Живакини, Гольдони, Бомарше, Стасов, Щепкин, Метерлинг, а потом из рамы глянул на меня лихо заломленный уланский кивер. Под ним барское лицо, на фиксутваренные усы, генеральские кавалерийские эполеты, красный лацкан, ладунка. Это покойный генерал-майор Клавдий Александрович Комаровский эшапар Дипион-Кур, командир лейб-гвардии Уланского Его Величества полка. И тут же, видя мой интерес, Бомбардов рассказал. Истории его совершенно необыкновенны. Как-то приехал он на два дня из Питера в Москву, пообедал у Тестова, а вечером попал в наш театр. Ну, натурально сел в первом ряду, смотрит. Не помню, какую пьесу играли, но очевидцы рассказывали, что во время картины, где был изображен лес, с генералом что-то сделалось. Лес в закате, птицы перед сном засвистали, за сценой благовес к вечерне в селении дальнем. Смотрит, генерал сидит и батистовым платком утирает слезы. А после спектакля пошел в кабинет к Аристарху Платоновичу. Капельдинер потом рассказывал, что, входя в кабинет, генерал сказал глухо и страшно: «Научите же, что мне делать?» Но тут они затворились с Аристархом Платоновичем. «Виноват, а кто это Аристарх Платонович?» — спросил я. Бомбардов удивленно посмотрел на меня. Но стер удивление тотчас же и объяснил. Во главе нашего театра стоят двое директоров. Иван Васильевич и Аристарх Платонович. Что, вы простите, вы не москвич? Нет, я нет. Продолжайте, пожалуйста. Заперлись. И о чем говорили, неизвестно. Но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания. Его Величеству, почувствовав призвание быть актером Вашего Величества независимого театра, все подданнище прошу об отставке. Комаровский Бионкур. Я ахнул и спросил, и что же было? Фу. Компот такой получился. Просто прелесть, ответил Бомбард. Александру Третьему телеграмму подали в 2:00 ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик, говорит: давайте сюда, что там с моим эшапаром? Прочитал и 2 минуты не мог сказать ни одного слова. Потом говорит: дайте карандаш. И тут же начертал резолюцию на телеграмме, чтоб духу его в Петербурге не было. Александр. И лег спать. А генерал на другой день в визитке, в брюках, пришел прямо на репетицию. Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали нам в театр, она в музее, можете посмотреть. Редкость. Какие же роли он играл, спросил я. Ну, царей, полководцев и камердинеров в богатых домах, ответил Бомбардов. У нас, знаете ли, все больше это насчет Островского, купцы там-то. А потом долго играли власть мы, но натурально манеры у нас, сами понимаете. А он все насквозь знал. Даме ли платок подать, налить ли вина. По-французски говорил. Идеально, лучше французов. И была у него еще страсть. Он до ужаса любил изображать птиц за сценой. Когда шли пьесы, где действие весной в деревне, он всегда сидел в кулисе на стремянке и свистел соловьем. Вот какая странная история. Нет, нет, я не согласен с вами, воскликнул я горячо. У вас так хорошо в театре, что будь я на месте генерала, я поступил бы точно так же. Это вот Каратынин, Тальони, перечислял Бомбардов, ведя меня от портрета к портрету. Екатерина II. Карузо. Феофан Пропакович. Это Игорь Северянин. Батистини. Это Эврипид. Это вот заведующий женским пошивочным цехом Бобылева. Но тут беззвучной рысью вбежал в фойе один из тех, что были в зеленых петлицах, и шепотом доложил, что Гаврил Степанович в театр прибыли. Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем произнес загадочные слова тихо. «Будьте тверды». И его размыло где-то в полутьме.
Слово имеет народный артист Советского Союза Рубен Николаевич Симонов, тоже большой друг Булгакова.
Я начал писать эти воспоминания с огромной радостью, потому что я горячо и нежно любил этого высокоталантливого человека-драматурга. Знакомство. В 1926 году театр Вахтангова пригласил Михаила Афанасьевича Булгакова для читки пьесы «Зойкина квартира». Мы знали Михаила Афанасьевича по роману «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных», по рассказам «Роковые яйца», «Дьяволиада» и другие. В «Днях Турбиных» впервые на советской сцене появились представители Белой армии, но уже не как гротесковые агитационные плакатные персонажи, а люди с живыми характерами, достоинствами и недостатками. И вот Михаил Афанасьевич приносит нам свою вторую пьесу «Зойкина квартира». Это сатирическая комедия, показывающая жизнь некоторых кругов советских людей в период НЭПа. Пьеса была сделана исключительно талантливо. Михаил Афанасьевич читал пьесу сам, читал блестяще. Во время читки всегда прикидывал, что хочешь сыграть. Я влюбился в роль Аметистова. Аметистов – центральный комедийный персонаж в пьесе, характер, который меняется, зависит от того, с кем он общается. С председателем домкома он истинно советский человек, с графом Обальяниным он аристократ, в кавычках, с Непманом подхалим угодник. Читал Михаил Афанасьевич артистично, блестяще, подсказывая образы, а Аметистова особенно талантливо, с огромным юмором. Пьеса остроумная, смешная, талантливая. Когда в 26 лет получаешь такую роль, как Аметистов, то можете понять, как был счастлив я. Я ринулся в бой репетировать. В этот период была у нас очень хорошая актерская смелость. Не боялись придумывать смешные сценические ситуации, трюки, не боялись придумывать. Один из примеров, мне хочется привести трюк, который проходил сюда на аплодисменты. В разговоре с председателем Дакома Аметистов, чтобы доказать свою истинно советскую сущность, расстегивал френч. Однажды костюмеры вместо синей рубашки, которую я всегда одевал под френч, принесли красную. Я был недоволен, но мне ответили, что другой рубашки сейчас нет, и потом под френч все равно не видно. На сцене я неожиданно вспомнил, что на мне красная рубашка. И чтобы доказать свою советскую сущность, я распахнул френч и выдернул, как флаг, красную рубашку. Начиналась роль очень интересно. Происходил такой диалог между Зойкой и Аметистовым. Зойка, увидев его, говорит: «Тебя же расстреляли в Баку, Аметистов. Пардон, пардон, то что же из этого? Если меня расстреляли в Баку, я знаю, что в Москву не могу приехать. Меня по ошибке расстреляли, совершенно невинно». Ну, вы представляете себе, что это за личность, которую расстреляли в Баку, он появляется в Москве. Как всякий хороший драматург, Булгаков давал огромный простор для фантазии. У нас с Михаилом Афанасьевичем была игра рассказывать друг другу биографию Аметистова. На каждом спектакле мы придумали что-то новое. И, наконец, решили, что Аметистов – незаконорожденный сын великого князя Николая Николаевича и конфессиональной певицы. Булгаков был прекрасным собеседником. И он был изумительным представителем русской интеллигенции, исключительно воспитанным, скромным, редкого человеческого обаяния. Мы часто виделись, жили рядом, я в Большом Лёшинском, Михаил Афанасьевич в Малом Лёшинском. Потом, когда он переехал на Пироговскую улицу, пьесы были запрещены, сняты с репертуара, ему не на что было жить. Тогда пришло решение свыше принять его в Амхат режиссером. Эта должность давала какую-то сумму денег, на которую существовал Михаил Афанасьевич. Печататься он уже не мог. Но все это время вместе с ним был его большой и заботливый друг, который всегда помогала и понимала Михаила Афанасьевича. Это его жена Елена Сергеевна. Читал нам еще много пьес, которые, к сожалению, увидели свет рампы. Иван Васильевич, «Багровый остров», «Век», «Адам и Ева», «Блин», ряд других. Вспоминаю последнюю встречу с Михаилом Афанасьевичем как с драматургом. когда я играл в Дон Кихота в пьесе, написанной по роману Сервантеса. Это, пожалуй, самое дорогое из того, что я играл за всю свою жизнь на сцене. А смерть Дон Кихота, несмотря на трагическую ситуацию, это, пожалуй, самые радостные и счастливые минуты, проведенные мной на сцене. Как это ни странно, даже в трагических ситуациях, когда актер испытывает чувство подъема, он все-таки радостно живет на сцене, ощущая этот подъем. И мне вспомнились слова, с которыми Дон Кихот пускался в путь. Уезжая из дому, Дон Кихот говорил своему народу, объясняет Санчо Панса, почему призывает его жизнь. И что-то такое перекрутнулось перед жизнью Михаила Афанасьевича. Идем же, Санчо, вперед! И воскресим прославленных рыцарей круглого стола. Летим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесенные свирепыми и сильными, беспомощным и слабым, чтобы биться за поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвозвратно потерял. Справедливость!
В рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала третья, заключительная часть нашего цикла «Булгаков в воспоминаниях современников», посвященного жизни и творчеству писателя Михаила Афанасьевича Булгакова из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.